Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Разговор с атеистом.
Меня всегда раздражает, что мои христиане-единоверцы защищают только себя. Католик защищает католичество, православные защищают православных. Католик не защитит православного, православный не защитит кришнаита.
И зря.
И зря. А вы защищаете тоже себя, свою позицию, но не защитите православного человека, когда
Почему?
Его будет угнетать.
Наоборот,
защитите?
Я с вами совершенно не согласен. Я полностью, я уже сказал, что я сторонник свободы совести. Я полностью считаю, что любые репрессии по отношению, скажем, к православным, кому и другим совершенно недопустимы. Вы меня хотите обвинить, что я в советские времена не так себя вел? Нет, я так себя вел. Ну, я не буду этого доказывать. Но вопрос не стоял. Ведь всегда бывает, вот, ну, извините, я вам приведу пример. Вот были подписи всякие, я, против Сахарова, например. Я не подписал ни одного заявления против Сахарова и помогал Сахарову.
Все, Виталий Иванович,
вопрос,
все,
понимаете,
вопрос снят.
О защите религии просто передо мной не стоял. А если бы стоял, я бы твердо считал. Я ни в коем случае сторонник свободы совести в любых условиях.
Спасибо, Виталий Иванович, потому что, конечно, Сахаров, и это говорю вполне всерьез, нуждался в защите значительно больше, чем Московская патриархия, Русской православной
церкви.
Извините,
что я себя в этом смысле... Но вы меня спровоцировали.
Это профессия. И у нас есть еще один звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос такой. Вы отрицаете это Гинзбургу, Бога вообще или только в своем представлении для себя? Если вообще, значит, воинствующий. А если только в себе для себя, значит, нет. Ведь Бог есть, но он дух и относится не к реальности, а к духу. А отрицать дух бессмысленно, он же свободен, а значит, и более реален.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Виталий Лазаревич.
Ну, видите, это вообще обсуждать, это очень сложный вопрос, если угодно, может быть, специальная передача. Я совершенно различаю веру в Бога и теизм, в частности, христианство. Я считаю, что вера в Бога, как и безверие, это некие интуитивные суждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому я не отрицаю существование Бога. А я являюсь, я придерживаюсь мнения, что теизм, в частности, христианство, который верит в чудеса, а чудеса, что такое чудо? Это то, что противоречит научному знанию. Так вот, я только против этого. И не нужно путать, это совершенно разные вещи.
С христианской точки зрения разговор с атеистом подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 16 сентября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях физик Виталий Гинзбург. Виталий Лазаревич Гинзбург – физик, один, видимо, из лучших физиков России, и в то же время воинствующий атеист, воинствующий, может быть, антирелигиозник, или, во всяком случае, воинствующий антиастролог. И в сегодняшней нашей передаче Виталий Лазаревич согласился поучаствовать, чтобы обсудить вопрос о соотношении науки, лженауки и религии, потому что Виталий Гинзбург делает различия между религией и лженаукой, и я так понимаю, что с астрологом Виталий Лазаревич бы не сел за один стол, а с христианином сел бы. А я готова с астрологом сесть. Всеядное существо. Виталий Лазаревич, что именно вы имеете против астрологии?
Нет, видите, я хотел бы, поскольку вы меня тем более рекомендовали как воинствующего атеиста, сказать, что я абсолютно не воинствующий атеист. Я действительно убежденный атеист, но в равной мере совершенно убежденный сторонник свободы совести. Это значит, не воинствующий безбожник. Я считаю, что отождествлять атеиста с воинствующим безбожником – это то же самое, что отождествлять верующего католика с сторонником инквизиции или, соответственно, православного со сторонником там, гонений на староверов. Так что это совершенно разные в этом смысле вещи. Но я думаю, что вряд ли нам целесообразно обсуждать общие вопросы соотношения религии, нерелигии и так далее. Я хотел бы, если вы разрешите, сконцентрироваться сегодня на двух вопросах. На лженауке и на освещение вопросов религии в школе. Эти вопросы важны для наших слушателей, я думаю, вообще для всего населения. И здесь хорошо бы достигнуть консенсуса, модное слово, с верующими. Вот вы, например, глубоко верующий, по имени человека, а я, наоборот, неверующий. Но я думаю, что по этим вопросам мы, может быть, даже придем к общей точке зрения и, во всяком случае, разъясним ситуацию. Теперь вот разрешите ответить на то, что вы говорите. Это очень актуальный вопрос. Что такое наука и лженаука? Я сталкиваюсь с этим, и очень часто у нас есть комиссия по борьбе с лженаукой в Академии наук и так далее. И нас часто обвиняют. Борется с лженаукой, как же это с новыми идеями? Это заткнуть рот всему новому и так далее, и так далее. Это глубочайшее заблуждение. И я должен поэтому разъяснить, и надеюсь, это будет полезно, что такое лженаука. Я как понимаю, и думаю, как понимают все квалифицированные люди. Извините, что я сам себя зачислил квалифицированные, но я думаю, все-таки я квалифицированный человек. Так вот, всякая наука развивается, начиная, есть какой-нибудь нетривиальный вопрос, это начинается с разных гипотез. Почему? Так и так далее. Идет дискуссия и так далее. В итоге побеждает какая-то точка зрения, ну, стандартный случай. И выясняется правда. И после этого, если человек придерживается старых, опровергнутых точек зрения, это и есть лженаука. Я хочу это продемонстрировать на примере, не на астрологии, потом поговорим, на примере, известном каждому, природа теплоты. Вот вы все знаете, что такое теплота. Так вот, поразительно, я сам удивляюсь, до начала 19 века, вы подумайте, это же просто совсем вчера. Мой отец родился в 1863 году, в 19 веке еще. Так вот, незадолго до его рождения еще считали, что была такая теория теплорода, что теплота есть некая невесомая жидкость, которая переливается, ну, от более холодного к более горячему, и чем больше этого теплорода, больше этой жидкости, тем теплее. Выяснилось, и совершенно точно и несомненно, что это не так. Теплота – это некая характеристика интенсивности движения молекул из атомов, которые, как известно, я надеюсь, всем слушателям все состоит. Это мера их кинетической энергии. И, кстати, разрешите житейский вопрос. Я думаю, я очень хороший пример, который я каждый раз вспоминаю. Допустим, холодный день. И вы зашли в зал, где все места заняты, ну, в кинотеатр, не знаю, или куда-нибудь еще. И вдруг освобождается место. И вы садитесь на это место, и вы чувствуете, что оно теплое. И неприятное ощущение у меня всегда бывает. И я сразу себя спасаю, если можно употребить такой термин, тем, что на меня ничего не переливается от этого человека, который совершенно не симпатичен мне, скажем. А это, наоборот, передача кинетическое движение. Но это вот пример. Но теперь, так вот. Сейчас нет никаких сомнений, что такое теплота. Так вот, человек, который сейчас бы вернулся к теплороду, вот это лжеученый. Вот такая же штука с астрологией. В древние времена, когда не было известно, как движется планета, что влияет на человека и так далее, астрология, там, жрецы, ее... Кеплер великий, ну, правда, он немножко из материальных соображений писал гороскопы и так далее. И тогда это не было же наукой. Но сейчас мы знаем... Нет сейчас времени подробно говорить. Мы знаем, что силы, которые действуют со стороны планет, я уже не говорю о звездах, на человека, совершенно ничтожны. Вы на меня действуете гравитационным полем гораздо сильнее, чем Юпитер там действует. Так что это чепуха просто с этой точки зрения. Но есть и другие соображения, не менее веские. Проведен анализ. Ведь астрологи что говорят? Человек родился при таких-то знаках, там, в таком-то положении планеты, и это определяет его судьбу. Так вот, был сделан такой простейший опыт. Взяли и зафиксировали, я не помню точно, кажется, 2000 или больше младенцев, родившихся с точностью до секунд во всем мире, и проследили в течение многих лет их судьбу, и выяснили, что никакой корреляции в этой судьбе нет. А возьмите это безобразие в известиях, позор. Вот я принес сегодняшнее известие вам сюда. В известиях, вот, пожалуйста, весы. Это известно. Я выбираю весы, потому что я родился в это время, это с конца сентября до там, октября. Пожалуйста, что сегодня? Удачный день. Он хорош для дел и предприятий, в которых необходимо быстро добиться поставленных целей и всякая такая. Так для кого этот прогноз? Это прогноз для 500 миллионов человек, потому что на Земле живет, как известно, 12 миллиардов, если разделить... Простите, я оговорился, 6 миллиардов. Если разделить на 12, выходит 500 миллионов. Ну, это же бред.
Спасибо, Виталий Лазаревич. Однако я хотел бы напомнить, что астрология, она может быть и лженаука, но астрология развивается, она не стоит на месте. И астролог вам скажет на это, что ушла в прошлое астрология, которая диктовала, как современное христианство. Современное христианство, ну, может быть, его либеральная разновидность, оно... тактично, оно не дидактично. Современный христианин не скажет вам жестко, что вот в церковь надо ходить в платочке, если вы женщина. Нет, он скажет, выбирайте. Вот. А в средние века бы сожгли, ежели без платочка или в брюках женщина зайдет в церковь. Так и современная астрология. Она рекомендует, она подчеркивает, что воля человека свободна. И в этом смысле она резко отличается от астрологии античности и средневековья. Она чрезвычайно либеральна, эта астрология.
Не сжигают на костре, большой прогресс.
Это верно. И в этой связи все-таки от имени, наверное, астролога в данном случае скажу, потому что вопрос-то ведь какой часто задают? А откуда вы твердо можете знать? Допустим, та астрология умерла. Но, может быть, как с гомеопатией? Можно ли твердо опровергнуть навсегда? А может быть, это уже новая астрология, и она зашла с новой стороны к истине?
По сути дела, вы отрицаете вообще возможность существования твердых знаний. Это то же самое. А почему теплород не существует? Ну, а вдруг и так далее. Я совершенно с этим не согласен. В случае астрологии, ну, вообще, вы все пользуетесь медициной, современной наукой и так далее. А вот тогда вообще не верьте ни во что на свете. Я говорю, что никакое развитие астрологии не может... Кстати, тут есть один тонкий вопрос. Иногда говорит, что, скажем, Дева, Весы и так далее, у них в характер какой-то особый. Это совершенно другой вопрос. Если человек родился осенью или зимой, или весной, у них могут быть некие корреляции, разные характеры, потому что разное питание, разное время рождения. Это совершенно не астрология. Астрология... Астрология по времени рождения предсказывает судьбу. Это опровергнуто всем на свете. Ничего нового здесь быть не может. Но вот что характерно. Интеллигентные люди, я с этим сталкивался, даже в Академии наук один выступал, что, ну, что, невинная забава, почему и так далее. Я с этим решительно не согласен. Астрология, может быть, если человек в нее верит, он может всю его жизнь испортить, если он действует так, как нужно. Я видел в газетах прогнозы, понимаете, огородникам, что нужно сажать, видите ли. Эти знают, эти невежды, что нужно сажать. Нет, это вреднейшее дело. Я решительно с вами не согласен. Я считаю, что то, что в известиях печатаются астрологические прогнозы, это позор. Это желтая пресса. Те, кто печатает астрологические прогнозы, это желтая пресса. Вот мое твердое мнение.
Беседу с Виталием Лазаревичем Гинзбургом мы продолжим после перерыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода». Ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий. Независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях физик Виталий Гинзбург. У нас есть и гости в студии, священник и психотерапевт отец Евгений, ведущий образовательной программы нашего радио Владимир Губайловский. И у нас есть звонок нашего слушателя из Москвы, Михаил. Добрый день.
Здравствуйте. Можно замечание, потом вопрос?
Да-да.
Ну, мне кажется, все-таки польза в древней астрологии, в древней алхимии была, как и есть некоторая польза в учении Фоменко. Во-первых, люди все-таки читали самого Фоменко, а во-вторых, критику читали, а некоторые пошли дальше, начали читать источники. А теперь вопрос. Вот в вашем анонсе говорилось, что современное христианство не отмежевывается так от античной и средневековой традиции, как современная наука. И я хотел бы вот задать вопрос. Ведь в том, что на Руси название некоторых эндемичных конфессий, ну, поганые, бусурмане, жиды или атеистов, нехристи, стали инвективами, это же больше заслуга все-таки святых отцов, чем ученых мужей. Может быть, имеет смысл отмежеваться от некоторых традиций?
Спасибо, Михаил. Виталий Лазаревич, действительно, христианин готов отмежеваться, скажем, от кошмаров инквизиции. Папа Римский приносил за это извинения. Я вам лично приношу извинения за то, что мое гравитационное поле на вас влияет, как вы говорите, я вам доверяю. Но встает вопрос, извините, вот 70-е годы, вы все-таки уже член-корреспондент, вы крупный ученый, в стране происходит много чего. И Я думаю, что в середине 70-х годов православных людей уже можно было бы заносить в Красную книгу, потому что их было довольно мало, церкви закрывались, без большой огласки, но закрывались.
А верующих, думаю, было не так уж мало.
Верующих было не так мало, но многие из них сидели в тюрьме, как, например, отец Глеб Якунин. Много чего было. Некоторых КГБ давило просто грузовиками без большой огласки, чтобы не было. И меня смущает вот что. Вы встали на защиту свободы совести в 1998 году, когда один московский публицист православный предложил атеистов заносить в Красную книгу. А что-то в середине 70-х, по-моему, вы не выступали за свободу совести для православных людей.
Простите, я всегда был сторонником свободы совести. Откуда вы это взяли?
Я потому вообще... что в газетах же вас тогда не было.
Ну, послушайте, это нехорошо, извините за выражение. Я всю жизнь занимаюсь физикой. Я ни разу, если вы найдете в любых моих сочинениях и где-нибудь что-нибудь против веры или какое-нибудь поношение, абсолютно нет.
Нет, если... нет, Виталий Иванович, поймите меня правильно. Я не говорю, что вы поносили веру, но меня смущает что? Многие...
Что я не боролся за...
Меня смущает, что... Меня всегда раздражает, что... Мои христиане-единоверцы защищают только себя. Католик защищает католичество, православные защищают православных. Католик не защитит православного. Православный не защитит кришнаиты.
И зря.
И зря. А вы защищаете тоже себя, свою позицию, но не защитите православного человека, когда
Почему?
Его будет угнетать.
Наоборот,
защитите?
Я с вами совершенно не согласен. Я полностью, я уже сказал, что я сторонник свободы совести. Я полностью считаю, что любые репрессии по отношению, скажем, к православным, кому-нибудь другим совершенно недопустимы. Вы меня хотите обвинить, что я в советские времена не так себя вел? Нет, я так себя вел. Ну, я не буду этого доказывать. Но вопрос не стоял. Ведь всегда бывает, вот, ну, извините, я вам приведу пример. Вот были подписи всякие против Сахарова, например. Я не подписал ни одного заявления против Сахарова и помогал Сахарову.
Всё, Виталий Иванович,
вопрос,
всё,
понимаете,
вопрос снят.
О защите религии просто передо мной не стоял. А если бы стоял, я бы твердо считал. Я ни в коем случае не сторонник свободы совести в любых условиях.
Спасибо, Виталий Иванович, потому что, конечно, Сахаров, и это говорю вполне всерьез, нуждался в защите значительно больше, чем Московская патриархия,
Извините,
Русская православная церковь.
Я себя
церковь.
В этом смысле... Но вы меня спровоцировали.
Это профессия. И у нас есть еще один звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос такой. Вы отрицаете это Гинзбургу, Бога вообще или только в своем представлении для себя? Если вообще, значит, воинствующий. А если только в себе для себя, значит, нет. Ведь Бог есть, но он дух и относится не к реальности, а к духу. А отрицать дух бессмысленно, он же свободен, а значит, и более реален.
Спасибо, ну, Дмитрий. Говорит Виталий Лазаревич.
Ну, видите, это вообще обсуждать, это очень сложный вопрос, если угодно, может быть, специальная передача. Я... совершенно различаю веру в Бога и теизм, в частности, христианство. Я считаю, что вера в Бога, как и безверие, это некие интуитивные суждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому я не отрицаю существование Бога. А я являюсь, я придерживаюсь мнения, что теизм, в частности, христианство, который верит в чудеса, а чудеса, что такое чудо? Это то, что противоречит научному знанию. Так вот, я только против этого. И не нужно путать, это совершенно разные вещи.
Виталий Иванович, у меня для вас хорошая новость.
Да.
Потому что чудо – это вовсе не то, что противоречит научному знанию. Это ваше определение. Но
да,
богословие определяет это совершенно иначе.
Интересно.
Чудо – это то, что указывает человеку на существование Бога. Это знамение. И в этом смысле то, что вы пришли, скажем, сюда, очень может быть, что для кого-то окажется чудом, что, оказывается, есть ученые,
да.
которые, видите ли, ведь различие проходит, я боюсь, не между учеными и верующими. И вы сами знаете,
Конечно,
что среди
нет,
ваших
коллег... Конечно нет, из того, что я сказал, если человек верит, деист, например, пожалуйста, я не могу возражать.
Но, видите, вот, ну, если сравнивать научную иерархию, она есть, и церковную иерархию, то вы приравниваетесь где-то к митрополиту, будучи академиком и лауреатом Нобелевской премии, вы по рангу где-то на уровне митрополита Кирилла Смоленского.
Спасибо за комплимент.
Но по рангу. Но у вас с ним есть еще одно общее свойство. Вы... неравнодушны к истине, и вы хотите что-то сказать в защиту истины, как вы ее понимаете.
Да.
Но среди многих ваших коллег-физиков есть, например, православные люди, и они молчат в тряпочку. Есть атеисты, и они молчат в тряпочку.
Ну и что? У нас в отделе есть один очень верующий человек, очень приятный, я с ним в прекрасных отношениях.
Что побуждает вас, в отличие от большинства коллег, которые молчат и не защищают свои убеждения, что побуждает вас вот быть активным?
Не знаю. Я неравнодушный человек. Вы знаете, это меня поражает. Я считаю, что беды нашей страны в большой мере именно потому, что у нас масса совершенно равнодушных человек. Они равнодушно смотрят на безобразие, равнодушно смотрят и так далее. Я в данном случае, как я уже сказал, абсолютно не агрессивен в смысле религии. Но меня возмущает, что сейчас у нас развивается клерикализм. Смотрят на то, что президент там верующий, по-видимому, и целуется с патриархом, и поэтому из пасхалимства многие являются. Вот что меня возмущает.
Виталий Иванович, еще один тогда вопрос. Вот роман Гюго «Отверженный», он начинается с того, что местный архиерей, очень симпатичный, добрый, знаете, приезжает к революционеру, одному из тех, кто голосовал за казнь короля. Идет пешком, потому что карету он продал, чтобы продать, помочь беднякам. А революционер, атеист, ему начинает говорить, что вы катаетесь в раззолоченных каретах и прочее, прочее. На что епископ говорит, какое отношение моя карета, которая стоит там за углом, имеет к существованию Бога? Видите, если бы сюда приехал митрополит Кирилл, он бы приехал на «Черной Волге». И вы сюда приехали на «Черной Волге». Да. Во Франции академик платит за то, что он член Академии наук. В Англии платят за то, что он член Королевского общества. В России есть огромное сходство между наукой и православной церковью. И в этом смысле встает вопрос, а не идет ли речь о драке двух медведей за одну берлогу? И от себя еще раз скажу, в защиту не астрологии. Астрология для меня представляется значительно большей опасностью, чем для вас в каком-то смысле. Но астрология сегодня, астрологи, они, ну, как бы сказать, как вот у христиан есть харизматы, пятидесятники. Они никогда не берут денег у государства, они раздроблены. Астролог, если у него есть «Черная Волга», он на нее сам заработал. И в этом смысле, не кажется ли вам, что астрология не самая большая угроза в современной российской культуре?
Конечно, нет. Но вот вы меня затронули один очень интересный вопрос, и я не могу его промолчать. Я был народным депутатом, как это называлось, СССР, что ли. Ну, вы помните, когда создали, я был выбран от Академии наук. И меня включили в комиссию по борьбе с привилегиями. И я занимался именно тем, чтобы избавиться от этих персональных машин. Я считаю, это возмутительное безобразие. В Англии 50 персональных машин на все правительство, в Америке тоже что-то в этом духе. И у меня никакой персональной машины не было никогда, и я противник. Теперь, когда я получил Нобелевскую премию, мне предложили эту машину, и я согласился, это есть компромисс некий, потому что мне просто трудно ходить, понимаете? Мне ходить трудно. Я сторонник по-настоящему, я противник этого. Я считаю, что должен быть сделан хороший конвейер, и меня могут привести, а не делать этого. Так что это некоторое... Вы правы, я чувствую в этом смысле угрызение совести. Я противник всяких этих дурацких привилегий. Но наше общество такое, одному бороться со всем этим... Ну что же, я бы... отказался от машины и не мог к вам приехать.
Но тогда давайте снимем и упрек в адрес церкви, что она пользуется какими-то государственными вещами. А? Не церковь это начала.
Я упрекаю церковь не в том, что я не знаю, чем она там пользуется, я совершенно этого не говорил. Там ходят слухи, что она там что-то получает или за табак, или за водку. Я этого не знаю и никогда это не говорил. Я являюсь противником того, чтобы церковь у нас отделена от государства, и она же быть отделена от государства. Я считаю безобразием, когда в вооруженных силах вводят, понимаете, капелланов, священников. Я считаю безобразием, когда церковь пытается в школу. Вот давайте к этому перейдем. Это актуальный вопрос для жизни
людей. Обязательно. Но, наверное, во второй половине нашей передачи, а пока есть еще минутка, Сергей Викторович из Москвы. Добрый день.
Уважаемая редакция и уважаемый Виталий Лазаревич, я кандидат физмат наук, последние 12,5 лет на свой страх и риск занимаюсь расшифровкой святых писаний. Я просто решил, что нет смысла тянуть через тысячелетия книги, в которых нет настоящих научных истин. И оказалось, что они там есть. Поэтому вот ваше положение выступать за или против, категорически против этой желтой прессы, как вы говорите, потому что это просто даже с точки зрения астролога непрофессионально. Гороскопы для 500 миллионов людей по одному единственному солнцу, это, конечно, полный абсурд, потому что астрология, я немножко просто знаю, предполагает большую иерархию параметров. И у меня я понимаю, что у вас очень трудная задача, вот даже просто выступать. А каким-то интересно было бы вам познакомиться с чем-то, ну, совершенно вообще, может быть, новым и неординарным. Как с вами можно связаться?
Спасибо, Сергей Викторович, говорит Виталий Лазаревич Гинзбург.
Ну, видите, я совершенно завален всякими материалами, и поэтому я просто не могу. Я вынужден там как-то организовать. Я считаю, что нужно отвечать людям на письма, и мы стараемся организовать ответы. Я лично не могу в этом разобраться. Я действительно всем отвечать. Я до сих пор, хотя мне 88 лет через несколько дней, я до сих пор слежу за литературой и активно интересуюсь наукой. Я мог бы сказать «слава Богу», если бы был верующий. Так вот, ну, слава судьбе, если хотите.
Нет, Виталий Иванович, все-таки слава Богу, и многое лето, и с наступающим днем рождения. И мы продолжим нашу передачу, напоминаю, «Радио Свобода», передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а в гостях у нас физик Виталий Гинзбург. И вторую часть нашей передачи мы поговорим о том, что такое школа образования, религия и наука. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Разговор с атеистом.
Я недоволен не тем, что вы боретесь лженаукой. Да. Я недоволен тем, что вы недостаточно с нею боретесь. Потому что вы боретесь с астрологией. Ну что такое астрология? Человек платит свои кровные, это его проблемы. Он купился. Пожалуйста. Ну, там возникает ряд духовных и душевных проблем, но не первоочередных. Проблема абортов или разводов для меня представляется более важной. Но, извините, Академия наук к вопросу о загробной жизни, Институт мозга в Петербурге, госпожа Бехтерева, мой дед кончал институт психоневрологический у ее, как я понимаю, деда. Этот дед что бы сказал, когда бы услышал, чем занимается внучка? Где голос Академии наук, когда Бехтерева доказывает материально, физическими якобы экспериментами существование души? Легко бороться с астрологией, потому что астрологи, извините, не ваши коллеги. А что вы скажете о тех, о том же Фоменко, когда идет лженаука в рамках Академии наук? Не выходит ли, извините, Виталий Лазаревич, что против овец молодец, а против молодца и самовца?
Вы молодец, безусловно, и правильно ставите вопросы, я вам четко отвечу. Конечно, астрология, ну, специально меня так раздражает, это безобразие. Я два раза писал редактору «Известий», старался им объяснить, что это не хорошо и так далее. Поскольку они и другие упорствуют, я немножко зациклился на астрологии. Но я полностью согласен с вами, что это не самое главное и далеко не самое существенное. А теперь насчет Академии наук. Вы совершенно не правы. В Академии наук подробно и было в «Вестнике Академии наук» разобрано Фоменко. Фоменко – типичная лженаука, безусловно. И Академия его всячески, ну, осудила, что его не в сталинские же времена, что его в тюрьму сажать за это. С другой стороны, я считаю, что Академия недостаточно делает. Вы можете, это будет опубликовано в 10-м номере «Вестника РАН», мое выступление 18 мая этого года на общем собрании Академии наук. Я считаю, что Академия наша своего долга не выполняет в борьбе с лженаукой в широком фронте, и вообще в популяризации науки, и в обсуждении вопросов веры. Вопрос веры – важный вопрос, и его нужно обсуждать научным образом и с привлечением людей, и, в частности, представителей церкви. Академия этого не делает, я это считаю ошибкой. Она старается уйти в сторону как-то всячески, и даже, по-моему, помогает частично, так сказать, религии. Так что в этом смысле я вас на свой счет упрек не могу, а то, что я не могу заниматься всем. Я вообще физикой интересуюсь, я борюсь с этой чепухой по неволе, буквально. Меня гораздо больше интересует сверхпроводимость и другие вещи, но я, как неравнодушный человек, не мог специально терпеть вот этих утверждений, что, видите, атеисты выбрали. Все мои знакомые атеисты.
с христианской точки зрения. Разговор с атеистом. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 16 сентября 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях физик Виталий Гинзбург. У нас в студии также эксперты, гости, священник и психотерапевт отец Евгений, ведущий нашей образовательной программы Владимир Губайловский. Он же и математик, и он же автор статьи, в которой доказывает, что ученый не может быть атеистом, за что ему уже досталось в свежем выпуске журнала «Гуманистического общества «Здравый смысл». Виталий Лазаревич, вы говорите, что вы не воинствующий атеист, а просто тихий, спокойный, белый и пушистый атеист. Но при этом вы, например, пожертвовали из полученной вами Нобелевской премии, как я понимаю, довольно крупную сумму на развитие гуманистического общества, на выпуск этого журнала, на опровержение Владимира Губайловского, что ученый может быть атеистом. А вот вы говорите, что вы не вульгарный атеист. Но вот я беру в руки этот журнальчик, и там вот на странице 43-й, послушайте, это только в 35-м году так писали, цитирую: «У Адама и Евы были одна плоть и кровь. Переспав с Евой, Адам должен был иметь неприятное ощущение, как будто переспал с самим собой».
Ну, конец цитаты. Ну, что безобразие какое-то. Ну, при чем здесь я?
А вы это отчасти профинансировали.
Нет, ну, же, послушайте, что я должен редактировать журнал? Я вот вчера его получил, мне редактор подарил, а я привез вам.
То есть вы не одобряете такого безбожия?
Конечно, нет. Вообще нужно быть приличным человеком. Но давайте лучше поговорим вот о школе.
Вернемся к школе. Давайте я так позволю себе сформулировать вопрос. Было время, когда школа была сугубо церковной. Вот псалтырь в зубы и вперед. Преподавали и астрологию. В XVI еще веке преподобный Максим Грек обличал астрологию, но именно потому и обличал, что большинство людей православных ее исповедовали. И в Пафнутий-Боровском монастыре, там в одной из келий, есть великолепная фреска XVII века, изображающая планеты, очень веселенькие, с улыбающимися лицами. Сегодня церковь категорически против астрологии не потому, что это лженаука, хотя это тоже важно, а потому что астрология есть попытка ограничить человеческую свободу. Это все равно, что сказать, что кто скорпион, тот не может веровать в Бога. Да может он все. Но сегодня церковь идет в школу, хочет прийти в школу, по возможности в обязательном порядке вернуться. Но есть еще одна часть нашей культуры, которая не то что рвется в школу, а которая там уже засела и оккупировала. Это наука. Астрономия в обязательном порядке.
Это называется оккупировала?
Ну,
научное знание – это если купаться.
А я, чтобы вас расшевелить, Виталий Лазович.
Хорошо.
А астрология даже не хочет в школу. Ну, где-нибудь там в Сербии обязали преподавать креационизм наряду с дарвинизмом, но до астрологии не доходит. Виталий Лазович, а что вы так против религии в школе? А может быть, пусть будет и религия, пусть будет и астрология, и астрономия. В чем опасность преподавания в школе религии и астрологии?
Извините, пожалуйста, я за то, что... Во-первых, давайте о какой школе мы говорим. Мы говорим о государственной школе.
Да.
Есть какие-то там воскресные школы, религиозные школы, оставим в стороне. Я о государственной школе говорю. Задача государственной школы состоит в том, что дать знания и некое, ну, общее мировоззрение, если угодно, в широк... но очень осторожно, не торопитесь. В частности, я ни в какой мере не против того, наоборот, считаю это большим упущением в прошлом, что не освещались вопросы религии в школе. Нельзя преподавать религию. Я сторонник того, чтобы в школе был достаточно подробно освещен вопрос религии. Религия сыграла огромную роль в истории человечества, до сих пор играет большую роль. А если говорить об искусстве, и искусстве, литературе и так далее, вообще нельзя. Человек не может как следует разбираться, не зная Библии и так далее. Я, кроме того, хотя я атеист, считаю Библию чрезвычайно ценным художественным и историческим произведением. Поэтому я думаю, что в школе обязательно, ну, в каком предмете, я там не знаю, я не так знаком с деталями, ну, в истории, скажем, или специальный курс, должен курс религиоведения. Что это такое? об возникновении религии, какие есть религии, какая, например, разница. Вот я спрашивал многих между католицизмом и православным, никто как следует даже не знает. У нас вот против католиков почему-то, почему-то патриарх не хочет, чтобы Папа Римский, уважаемый человек, я его вполне уважаю, хотя и атеист, не мог сюда приехать. А в чем разница, собственно, между... Я кое-что знаю, но большинство людей, кого я спрашивал, вообще ничего не знает. Вот я сторонник того, чтобы было освящено. Кроме того, у нас страна, где большинство православных. Ну, я 20% там мусульман, но 80% русских. А из русских все-таки есть какая-то религия, то в основном православие. Поэтому я даже сторонник, чтобы в этом вот курсе, или как вы его назовете, подробно освещалось специальное православие. Что это такое, что это значит и так далее. Против чего я категорически возражаю, это против этой совершенно, не знаю, не хочу применять крайних выражений, этой идеи, которую поддержал прошлый министр образования по инициативе церкви, что был факультативный курс православной культуры в школе. Что это значит? Что такое факультативный курс? Факультативный курс – это значит, во всяком случае, де юре, что ученик может ходить или не ходить. Значит, формально часть учеников может не ходить. Это значит, что тем, кто не ходит, даже вообще не нужно рассказать о Библии и так далее. Это просто абсурд. Это логическая чепуха, не совершенно недостойная. Должно быть то, что я сказал. Причем это преподавать должен преподаватель, и он должен не агитировать за религию, ну, извините за слово агитировать, он должен преподавать не религию, а освещать вопросы религии, и он не должен акцентировать дело на атеизме, он не должен людей стараться, этих учеников, верующих превратить. Не забудьте, это вы, может быть, скажете подробнее, чем я. Я слышал, что в первых веках христианства крестили только взрослых, а не крестили младенцев, потому что человек должен понимать, если он крестится, вот это очень важно. Пожалуйста, будь религиозным, занимайся этим в церковной школе. Но в государственной школе должны быть освещены вопросы религии подробно, потому что они важны для нашей жизни, но они не должны носить религиозного церковного характера. Вот моя позиция.
Спасибо, говорил Виталий Лазаревич Гинзбург. В порядке справки замечу, что, конечно, и в первые века христианства крестили детей. В Евангелии, в Деянии апостолов, говорится, что крестили, скажем, человека и всех его домашних. Соответственно, и рабов, и детей. В России, на Руси, может быть, лучше сказать, церковных школ было очень мало. И когда сегодня требуют ввести закон Божий в школах, то это, конечно, модернизм своеобразный в истории православия. В 15 веке преподобный Сергий Радонежский ни в какую церковную школу не ходил, съел просфору и получил дар грамоты и все прочее. Вы говорите, что вы атеист, но цените Библию как художественное, конечно, произведение. Виталий Владимирович, именно потому, что вы атеист, вы и цените Библию только как художественное произведение.
Историческое тоже.
Да, а я, как верующий человек, ценю ее совсем как другое.
Вы считаете, но я святой, а вот я никакой святыни там не вижу.
Я не говорю, что святой, я говорю, что через Библию человек может прикоснуться к истине. Но сейчас я бы хотел дать слово нашему сегодняшнему гостю, ведущему образовательной программы нашего радио, Владимиру Губайловскому, тому самому, который заявил, что ученый не может быть атеистом. Владимир, перед вами академик Гинзбург. Он либо не ученый, либо не атеист. И что вы скажете о своей тогда позиции и об позиции относительно образования?
Ну, я сначала скажу именно об образовании. Когда весной этого года нынешний министр образования Фурсенко объявил о том, что в школах необходимо вводить предмет истории религии, это на самом деле вызвало у меня очень большую озабоченность. Дело в том, что вот так относиться, как совершенно точно сказал отец Яков Кротов, вот так относиться к Библии как к выдающемуся произведению литературного искусства, как к историческому источнику. Точно так же можно относиться, конечно, и к Корану, и к Ригведам, и к любым другим сакральным текстам. Но так относиться к ним может только атеистическое сознание. Если вы приходите в класс, и там сидят сплошь атеисты, и преподаватель, который стоит за кафедрой, тоже атеист, все у вас будет нормально. Все поймут, что вот был Коран, вот так-то он отличался там от православия, был буддизм и так далее. Но если, не дай бог, в классе сидит верующий человек, все начинает сыпаться тут же, потому что он не может относиться к тому тексту, в который он верит, который для него есть суть, источник откровения. Он не может к нему относиться как к литературному произведению, как к историческому источнику. Вот совершенно такой прямой пример. Вот в Третьяковской галерее на протяжении долгого времени висела икона Троицы. приходили люди, смотрели, говорили, да, вот как красиво там.
Это как... Рублёва, да?
Рублёва. Как это красиво, как вот поворот головы туда-сюда. Но на самом-то деле так относиться к Троице могли только атеисты.
Спасибо, Владимир. Мы еще вернемся к вопросу об атеизме и научности. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». У нас в гостях академик Виталий Лазаревич Гинзбург, и у нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день.
Добрый день. Во-первых, что касается веры, Виталий Лазаревич прекрасно понимает, что это особое состояние сознания, и что к науке, к сайентистике никакого отношения не имеет. Вот буквально сейчас Губаловский великолепно проиллюстрировал, как воспринимает верующий, как воспринимает неверующий. Значит, если бы поле битвы касалось только жизни земной, то, естественно, наука бы победила, рациональная европейская наука, потому что церковь как социальный институт, конечно, слабее научного социального института. Я имею в виду церковь как социальный институт, не беру вопросы веры. Но возникает вопрос, значит, понятно, посмертного существования, здесь, соответственно, наука ничего предложить не может. Сейчас есть масса блистательных логических построений моделей, где там информационное поле, слияние с абсолютом, но вот опять-таки наука в этом смысле никак не продвигается. Вот где поле битвы должно быть для науки, а почему-то оно все время смещается в область социальную, в область нашей земной жизни.
Спасибо, Александр. Я позволю себе от вашего имени, тогда продолжая ваше замечание, задать Виталию Владимировичу вопрос так. Виталий Владимирович, я недоволен не тем, что вы боретесь с лженаукой. Да. Я недоволен тем, что вы недостаточно с нею боретесь. Потому что вы боретесь с астрологией. Ну что такое астрология? Человек платит свои кровные, это его проблемы. Он купился. Пожалуйста. Ну, там возникает ряд духовных и душевных проблем, но не первоочередных. Проблема абортов или разводов для меня представляется более важной. Но, извините, Академия наук, к вопросу о загробной жизни, Институт мозга в Петербурге, госпожа Бехтерева, мой дед кончал институт психоневрологический у ее, как я понимаю, деда. Этот дед что бы сказал, когда бы услышал, чем занимается внучка? Где голос Академии наук, когда Бехтерева доказывает материально, физическими, якобы экспериментами существование души? Легко бороться с астрологией, потому что астрологи, извините, не ваши коллеги. А что вы скажете о тех, о том же Фоменко, когда идет лженаука в рамках Академии наук? Не выходит ли, извините, Виталий Лазарь, что против овец молодец, а против молодца и сам овца?
Вы молодец, безусловно, и правильно ставите вопросы. Я вам четко отвечу. Конечно, астрология, ну, специально меня так раздражает, это безобразие. Я два раза писал редактору «Известий», старался им объяснить, что это нехорошо и так далее. Поскольку они и другие упорствуют, я немножко зациклился на астрологии. Но я полностью согласен с вами, что это не самое главное и далеко не самое существенное. А теперь насчет Академии наук. Вы совершенно не правы. В Академии наук подробно, и было в «Вестнике Академии наук» разобрано, Фоменко – типичная лженаука, безусловно. И Академия его всячески, ну, осудила, что его не сталинские же времена, что его в тюрьму сажать за это. С другой стороны, я считаю, что Академия недостаточно делает. Вы можете, это будет опубликовано в 10-м номере «Вестника РАН», мое выступление 18 мая этого года на общем собрании Академии наук. Я считаю, что Академия наша своего долга не выполняет в борьбе с лженаукой в широком фронте, и вообще в популяризации науки, и в обсуждении вопросов веры. Вопрос веры – важный вопрос, и его нужно обсуждать научным образом и с привлечением людей, и, в частности, представителей церкви. Академия этого не делает, я это считаю ошибкой. Она старается уйти в сторону как-то всячески, и даже, по-моему, помогает частично, так сказать, религии. Так что в этом смысле я вас на свой счет упрек не могу, а то, что я не могу заниматься всем. Я вообще физикой интересуюсь, я борюсь с этой чепухой поневоле буквально. Меня гораздо больше интересует сверхпроводимость и другие вещи, но я, как неравнодушный человек, не мог специально терпеть вот этих утверждений, что, видите, атеисты вымерли. Все мои знакомые атеисты. Ну вот вы, еще несколько человек верите. Я отношусь совершенно лояльно к верующим. Я уже говорил, что я завидую верующим, что мне умирать скоро. Вот тут слушатель затронул вопрос. Я считаю, вот убежден совершенно, что никакой загробной жизни нет, что воскреснуть из мертвых нельзя. Ну как это доказать? Все история человечества показывает, что нельзя воскреснуть из мертвых. А почему я против ты? Это и есть чудо. Вот это я называю чудом, а я не верю в чудеса. Вот совершенно четкий вопрос.
И все-таки я напоминаю позицию еще одного участника нашей сегодняшней передачи, Владимира Губайловского. Ученый не может быть атеистом. И это пишет математик.
Ну, что это значит?
Что это значит, Владимир?
Когда я это писал, я имел в виду буквально следующее. Я хотел по возможности четко разграничить понятие атеизма, пантеизма, деизма и теизма. И на мой взгляд, атеизм слишком мало ученым дает. То есть, если Эйнштейн говорил вот о своей космической религии, это уже деизм. То есть Эйнштейн искал последнюю красоту, которая существует в этом мире, последнюю закономерность. И причем эти закономерности, эту красоту, он полагал вечно существующими. То есть он считал, что он прикасается именно к абсолютной истине. Но атеист не может опираться на абсолютную истину, потому что эта истина как раз абсолютная. Нет ничего абсолютного в мире, где существует атеистическое сознание.
Это философия. Эйнштейн для меня, кстати, человек номер один в истории человечества. Но это связано с тем, что я физик, и его чрезвычайно уважаю в этом плане. Кроме того, он вообще был замечательным человеком. Сейчас, когда выяснилось посмертно, у него были свои слабости, но не будем об этом говорить. Но все знают, что Эйнштейн в 29-м году, отвечая на вопрос о его вере в Бога, написал: «Я не верю в Бога, который управляет делами людей, я верю в Бога Спинозы». Я уже здесь говорил, мне кажется, это вам лично говорил. Я Спинозы, к сожалению, не читал, но, насколько я понимаю, интересно, как вы, авторитетный человек, и для меня в частности, разъясните. Я понимаю, что пантеизм – это то же самое, что атеизм. То есть утверждение, что есть только природа, и ничего больше нет. Вот по сути, что ничего, никаких других сил нет. Вот что такое атеизм с моей точки зрения. Что касается деизма, то его тоже никак нельзя опровергнуть, и я понимаю деистическую точку зрения. Я являюсь противником только теизма. Ну, противником с оговорками, которые я говорил. Я не предлагаю сажать теистов, понимаете, в тюрьму и мешать.
Спаси Господи, Виталий.
Пусть, пожалуйста, делают, что они хотят. Но я не могу верить в чудеса. Вот главное возражение.
Виталий Иванович, здесь терминологическое недоразумение. Я человек верующий. Я тоже не могу верить в чудеса. Так что же, я совсем идиот? Я верую не потому, что я могу. Я верую вопреки своему неумению и невозможности.
Вот вопреки, а я не хочу вопреки. Человек это должен происходит делать не вопреки.
Виталович, это не всегда зависит от нашего желания и нежелания. У нас есть звонок из Москвы. Марина, добрый день.
Здравствуйте. Как бы то ни было, все равно очень у вас приятный идет разговор. Спасибо большое. Мне кажется, это лучшая ваша передача вообще на всех программах. Виталий Лазаревич, вам большое спасибо, несмотря на ваши убеждения, но они честные. И 88 лет это, и работать до сих пор, и иметь такое светлое сознание, это, наверное, тоже от Бога. Вот это вот вам не кажется, что это чудо? Поэтому я вам желаю еще многих-многих лет трудиться, потому что в истории религии известно, что люди просто несли трудовое послушание и послужили Богу, и они достигли лона приятного, поэтому, возможно, и вас это ждет. Я, во всяком случае, очень желаю. Но еще трудитесь на славу науки нашей. А почему вы не хотите капелланов? Вы знаете, вот у меня...
Почему я не хочу чего?
Капелланов в армии. Вот посмотрите, я вам сейчас просто приведу небольшой пример. До смертоубийства юноши бьют друг друга. Одна моя знакомая, которая пошел в армию сын, она съездила туда и повезла ему какую-то святыньку. И он эту святыньку, я не знаю какую, я в этом тоже не разбираюсь, он ее подшил на китель. Так это моя знакомая мне звонит и говорит: ты знаешь, его 3 дня не били, какое чудо, вот у него была эта святынька. Вы можете себе представить, чудо уже в том, что сам своего же солдата не избивал.
Марина, вот это... извините, а что было на 4-й день?
Я не знаю, что, может быть, на 4-й уже опять побили, но я еще хочу сказать, что я тоже занимаюсь древними текстами, и вот много из Восточной Церкви, очень много святых пришло, которые тоже не совершили никаких чудес. Они жили по Богу. Вот, может быть, и вы живете так по Богу, и, может быть, это уже само чудо, потому что вам Господь столько дает лет жизни, причем творческой и светлого ума.
Во-первых, Марина, я скажу чуть-чуть, переложу этот вопрос, потому что все-таки от имени Церкви, Виталий Иванович, 88 лет – это немного. Поэтому я не попрекаю вас тем, что Господь дал вам 88,
не умер,
а вы в него не веруете. Дай Бог доживете и еще столько, и полстолько. Что до капелланов в армии, что вот пустите священника, он облагородит нравы, я, пожалуй, скажу, что все-таки многие христиане, думаю, разделят мою позицию, туда не капеллана нужно, а прокурора. Потому что, а священник придет, может быть, он смягчит нравы. Для чего? Чтобы солдат потом лучше убивал? а заповедь «не убей», здесь всегда будет оставаться напряженность. А вы почему против того, чтобы в армию допустить
сейчас
священников?
Скажу. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за выступавшую, она добрые слова мне сказала, большое спасибо, это все так. А я сейчас просто объясню, речь идет не о том, что я против. Во-первых, я должен заметить, это выступление, хотя и Достоевского, что если Бога нет, все дозволено, это ни в какие ворота не лезет. Что, человек, атеист якобы должен убивать, воровать и прочее? Заповеди – это то, к чему пришло человечество, и все разумные атеисты, безусловно, согласны с этим. Так что не нужно это тесно связывать с религией, это первое. А во-вторых, вот на ваш прямой вопрос я четко отвечаю. Я не потому, что я специально против священников. В армии есть атеисты, есть мусульмане и так далее. Почему же там должен быть христианский священник? Почему должны в вооруженных силах военно-воздушных они должны освещать самолеты и так далее? Я против этого.
А если, как в Америке, будут представители и иудаизма, и ислама, и христианства?
Тоже не нужно. Это, с моей точки зрения, я не защищаю другие религии. Но в данном случае, поскольку речь идет о такой односторонней ситуации, я заведомо с этим не... Это не место в армии. Пусть человек верит. Я согласен, чтобы военнослужащих отпускали в церковь или какие-то другие молельные дома. Я уже говорил, что я ни в коем случае не воинствующий безбожник. Но я считаю, что не нужно человека в насильном... Это ведь... Почему ввели их? Раньше был политрук. А вы хотите прокурора. Я не вполне согласен с прокурором. На самом деле должен быть человек, который ответственен за воспитание. Не должно быть дедовщины и так далее. Все это мы прекрасно знаем. Но я не считаю, что это нужно делать на религиозном основе. Вот и все.
Виталий Лазаревич, как отец двоих детей, я помню русскую поговорку, что ребенка надо пороть, пока поперек лавки укладывается. А когда дитя подросло, уже нужен прокурор. Уже в армии не место воспитывать. У нас есть звонок из Москвы,
ну,
Анатолий
почему?
Евгеньевич.
Почему? Там молодые люди, почему их нельзя воспитывать?
Ты еще извини, хорошо. Если молодые, не надо брать в армию. Да.
Я с этим согласен, кстати. Я за профессиональную армию, а не
вот.
За
А как 88 лет, и тогда сразу в армию. У нас есть звонок из Москвы, Анатолий Евгеньевич. Добрый день, прошу вас кратко.
Добрый день. Я насчет образования, насчет школ. Но вначале мне хочется Виталию Лазаревичу задать вопрос. Дело в том, что я Виталия Лазаревича очень уважаю. Я имел только одну единственную встречу с ним в жизни, но преисполнился глубокого уважения к нему и буквально любви за его интеллигентность, за его страсть к науке и вообще страсть к познанию как таковому. Мне хочется задать вот такой вопрос в начале, перед разговором о школе. Библию в целом, ее объеме, Ветхий и Новый Завет, вы так же тщательно, так же непредвзято изучали, как вы изучали те учебники по физике, математике и прочим нужным вам наукам, благодаря чему вы стали таким значительным ученым?
Конечно, нет. Но, к сожалению, ну просто нельзя объять необъятным. Вы понимаете, я просто задыхаюсь даже сейчас, я не успеваю читать всю литературу и так далее. Я с удовольствием бы прочел, но нет ни времени, ни сил.
Анатолий Евгеньевич, и все-таки вопрос кратко.
Методология совершенно различная, поэтому говорить, рассказывать о религии – это просто, с моей точки зрения, грех, потому что это значит извращать священное слово. Оно само по себе ценно. Если бы в школах были факультативы по изучению не беседы о религии, а по изучению религии, я не вижу в этом ничего плохого.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. И все-таки, Виталий Лазаревич, тогда уж, видите, мы вновь и вновь возвращаемся к этому вопросу. Смерть стоит перед каждым человеком, и трагедии, которые происходят в жизни каждого из нас лично, в истории страны, в истории России, они напоминают нам, что действительно есть последний вопрос. Вот вы сказали, не верую в воскресенье, потому что никто никогда не воскресал. Действительно, вера в воскресенье – это вера, она дается благодатью. В этом смысле вы, может быть, и не атеист, может быть, вы деист, пантеист, но, конечно, для христианина такой веры недостаточно. Это может быть религия, но это не вера. То есть это не благодать, которая приходит, и просто какой-то потоп
что
в душе.
Что не благодать, я не понял.
Можно знать, что Бог есть, предполагать, да, как это предполагал Эйнштейн. И я подозреваю, что действительно прав Владимир Губайловский. Если вас так потрясти, повесить на дыбу, то мы все-таки выясним, что вы с Эйнштейном придерживаетесь схожих взглядов религиозных. И не совсем классический атеист, что вы скорее агностик или даже все-таки деист.
Ну, между агностиком, атеистом, деистом маленькой дорожкой. Что я могу твердо сказать? Во-первых, я должен сказать, что совершенно не претендую, что я авторитет в этих вопросах. Я уже много раз говорил. Я как-то случайно оказался, какое-то внимание ко мне, ну, из-за премии и так далее. Но я получил премию по физике. Это не дает мне никаких оснований считать себя авторитетом в других вопросах. Но то, что для меня совершенно неприемлемо, это чудеса. Конкретно вот, ну, христианские чудеса, я, и, может быть, и еврейские, и мусульманские, какие угодно. Наука с чудесами не сопоставима. Ну, это не научное мировоззрение. Я против искажения научного мировоззрения. Я за то, чтобы школьники получали научное мировоззрение. Я думаю, что будущее нашей страны и всего человечества, надежда на счастливое будущее только в развитии образования и науки.
Спасибо, говорил Виталий Лазаревич Гинзбург, и вы слушали передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященной взаимоотношениям науки, или, может быть, точнее сказать, ученых и христианства. У нас в передаче участвовал и ведущий образовательной программы «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Академик Виталий Лазаревич Гинзбург категорически против чудес. От имени христианства, Виталий Лазаревич, могу вас заверить, что чудеса не против вас. Они, наверное, все-таки совершаются в вашей жизни, но так ползком-ползком и не совсем для вас заметно.
Это вопрос немножко определения чуда. Я называю чудом то, что противоречит научным данным.
Нет, чудо – это то, когда в жизнь человека приходит невидимый мир и его создатель и заговаривает. Это контакт, которого вам и желаю, и всем нашим слушателям. Продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Марина Стауна. Всего вам доброго, да сохранит нас Господь.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.